Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш цикл передач «Неизвестная война», посвященная 200-летию войны 1812 года. И сегодня я хочу предложить вашему вниманию запись лекции, на которой я побывала в начале ноября. Это лекция кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук Евгения Юрьевича Рукосуева «Казаки Урала в Отечественной войне 1812 года». Лекция прошла в Музее изобразительных искусств, что на Воеводина 5, вскоре после открытия выставки «Казаки в Париже». В течение лекции Евгений Юрьевич отвечал на вопросы присутствующих в зале.
Меня попросили дополнить данную выставку кратким сообщением о том, что из себя представляли казаки в России и их участие в Отечественной войне 1812 года. Я думаю, вы в курсе, что у нас вообще этот год очень интересный. Буквально 4 числа отмечалось 403-е изгнание поляков из Кремля. Правда, прошло это не совсем так ярко, как ожидалось, но ладно. В ближайшие дни мы будем с вами отмечать окончание Отечественной войны 1812 года. Это 200 лет с этого памятного события. Ну и данная выставка, в общем-то, посвящена казакам. Поэтому я и в основном буду говорить. Ну, казачество в России появилось примерно к середине XVI века. Потому что известно, что во время похода Ивана Грозного на Казань в 1552 году казаки уже были в составе русского воинства. Но ближайшие к нам уральские казаки, или как тогда они яицкие назывались казаки, начали служить с 1591 года. Что тоже в 1991 году отмечалось 400-летие службы уральских казаков Московскому престолу. Очень спорный вопрос, откуда казаки появились. Обычно всегда в учебниках говорят, что это беглые крепостные крестьяне, которые скапливались на окраинах государства и начинали там уже полувоенную жизнь. Но, если честно, не совсем в это верится, потому что если нас любого сейчас живущего в городе отправят куда-то жить в деревню, то мы там с трудом выживем, потому что это очень тяжело. Поэтому, скорее всего, это уже было на окраинах некое славянское население, плюс пришлое население, которое просто добавлялось свободными, недовольными людьми из центральных районов России. Потому что выжить в степи против кочевников, которые с детства на коне, с детства умеют воевать, очень сложно. Просто люди приходили и вливались в местное население. Служба российскому государству заключалась в участии в военных походах, в защите государственных границ. Ну а за это казаки получали жалование деньгами, порохом, свинцом и хлебом. До Петра I в казачьих районах категорически запрещалось пахать землю, потому что считалось, что если начнется распашка земель, тут же придут бояре, и казачьей вольности придет конец. Петр I уже приказал, чтобы Донское войско жило самостоятельно, разрабатывало землю и за счет этого существовало. Уральское войско в основном существовало за счет рыбной ловли, потому что основные осетровые рыбы в то время по реке Урал плавали, и их добывали, продавали и за счет этого существовали. Плюс военные трофеи, конечно. Вот эти два войска, в общем-то, Донское и Уральское, формировались как общины вольных казаков, но остальные войска формировались обычно по государственному указу. К 1812 году в России были вот такие казачьи войска, то есть, как видите, сколько здесь их, 11 получается, но 4 войска, Уральское, Оренбургское, Тевтярское, Башкирское, относятся к Уралу. Остальные войска были, как вы видите, по берегам Черного моря, на Кавказе, плюс сибирские линейные казаки, были сибирские городовые казаки. Но сибирские казаки в Отечественной войне не участвовали чисто по расстоянию, они просто не успели бы дойти. Потому что дальше там в Сибири были в Забайкалье казаки. Когда до них дошло известие о том, что началась война, они тоже решили принять участие. Но пока они ехали, что известие, что война уже закончилась. То есть у нас очень большая территория, поэтому почта в то время работала очень плохо. Значит, если посмотреть внешний вид, ну здесь вот на выставке вы можете посмотреть, как они все красиво одеты, висят здесь подлинные мундиры гвардейских казаков. Но на самом деле вот уральский казак по рисункам того времени, как вы видите, довольно простая шуба, шапка меховая, рукавицы, ну, ружье, лошадь. Это вот сторожевой пост на границе Урала, скажем, русских земель со степью, с Киргизской Сакской Ордой. Когда же они выходили на службу, вот следующий слайд, если вы посмотрите, это уже казаки, одетые в парадные мундиры, когда они выходили служить. На начало 19 века казаки служили по мере надобности. То есть возникала необходимость участвовать в какой-то войне, возникала необходимость обеспечить какую-то охрану, собирали 100, 200, 500 человек, объявляли их командой или полком, и они шли выполнять свои обязанности, то есть выполнять военную службу. Форму надо было стараться одеть более-менее одинаковую. Ну, вот здесь дальше мы посмотрим. Видите, это уже, опять же, офицер Уральского войска, офицер Оренбургского казачьего войска. То есть форма достаточно красивая, но, как видите, соответствует тем реальным мундирам, которые здесь висят. Были, кроме того, во время Отечественной войны 12 года на Урале был сформирован непременный полк, 1000 человек. Кроме того, на Урале, ну это, кстати, вот здесь тоже очень интересно, без пушки, правда, но Оренбургское казачье войско еще и выставляло небольшое артиллерийское подразделение, буквально несколько орудий. Уральские казаки после участия в восстании Пугачева в 18 веке пушки иметь не имели права. То есть уральское казачье войско на войну ходило без артиллерии. Ну, считалось, не надо им. На всякий случай. Кроме того, на Урале формировались типтярские полки. Это местная, скажем так, этнографическая группа местных татар, которые выставляли отдельные полки. Были еще полки, выставлявшиеся от мишарей. Нет, от мишарей тоже два полка обычно во время войны было выставлено. Это тоже этнографическая группа, которая потом вошла либо в состав башкир, либо в состав оренбургских казаков. Обычно всегда всех интересует, как же были казаки вооружены. Ну, традиционно каждый казак выходил на воинскую службу со своей лошадью, полностью со своим снаряжением, то есть свое седло, уздечка, все, что необходимо для жизнеобеспечения лошади, то есть сетка для сена, аркан, плюс, ну здесь не видно, но обязательно веревка, которой связывались ноги лошадью, стреноживали на ночь во время, когда лошадь паслась. Сам же казак, чаще всего, знаете, старались придерживаться общего мундира, ну, общее казачий мундир был синего цвета, но различался по отделке деталей. То есть это, во-первых, цветная полоса по шву на шароварах, на штанах, это лампас так называемый. Кроме того, полоска или околыш по верху шапки. Ну и если не все, но некоторые еще делали обшлага мундиров, они были цветные. Ну, в частности, донское казачье войско обычно всегда выходило с красной отделкой своих мундиров. Ну, волжские казаки, или потом они стали астраханские, у них был желтый цвет. Бугские казаки с белым цветом. Здесь на Урале уральские казаки, у них был малиновый цвет, у оренбургских голубой. Дальше в Сибири там уже шли тоже малиновые, красные цвета, желтые. То есть, и казаки между собой отличались в первую очередь по отделке цвета. Как вы видите, к седлу и прошлой картинке, и здесь пистолеты прилагались, два пистолета обычно заряженные. У каждого была пика, вот в соседнем зале там есть наконечники этих пик, но в начале 19 века эти пики были не регламентированные, то есть какой наконечник будет, неважно. Главное, чтобы длина была где-то порядка 3,5 метра, то есть это довольно большие палки. Сабля, ну, тут уж кто какую саблю доставит. То есть обычно это были либо местные кузнецы ковали, и потом отделывал каждый, как ему нравится, либо это трофейные, захваченные во время военных походов, за время прошлых войн. В принципе, вот на начало войны 12-го года каждый казак выходил с той саблей, которая у него была дома. Патронтаж, то есть он висел сбоку, в него входило, если не ошибаюсь, где-то около 20 зарядов для пистолетов. В основном казаки действовали не огнестрельным оружием, потому что заряжать в то время оружие было довольно сложно. Все-таки через дуло это все заряжалось. Ну, тут, знаете, так вот, ну, просто для общего развития. В то время в армию ни в коем случае не брали человека, если у него нет передних зубов, потому что зубы обязательно нужны были для заряжания и ружей, и пистолетов. То есть надо было из этой сумочки достать заряд. Это была бумага, куда завернут был порох и пуля. Пулю надо было взять, зубы оторвать, потом засыпать порох в ствол, сунуть туда бумажку, шомполом это утрамбовать, достать уже пулю, опустить тоже туда и тоже утрамбовать. И после этого вы взводите курок, ну, порох надо насыпать на полочку и производите выстрел. То есть, как видите, делать это было долго. Представьте себе, что вы это делаете, сидя верхом на лошади, то, соответственно, нужен был очень большой навык, чтобы у вас это все получилось. Поэтому обычно казаки действовали пикой, и причем никогда ее не метали. Вы учтите, пика своя, поэтому бросать ее в кого-то жалко. Поэтому вот только кололи, и если уже пику не смогли выдернуть из тела противника, тогда уже действовали саблями. Кроме того, здесь у нас на Урале, как еще одна категория военнослужилого сословия, были башкиры. При Иване Грозном они были присоединены, вернее, как сами добровольно вошли в состав России и впоследствии служили как военное сословие. Ну, скажем так, башкиры очень активно участвовали в войне Пугачева, поэтому к ним тут какое-то время было недоверие, потом их поставили на военное положение. Ну и вот, что интересно, что Отечественная война 12-го года, она была действительно отечественная, потому что это был, ну, просто непередаваемый порыв всего населения страны на защиту своего Отечества. Потому что каждый, это такое бывает раз, может быть, за всю историю государства, за тысячелетнюю, когда все народы, которые только были, все поднялись, что надо защищать. И, скажем, известны случаи, когда те башкиры, которые участвовали в восстании Пугачева, потом участвовали, абсолютно спокойно пошли участвовать в Отечественной войне 12-го года, защищая свое государство общее. В этой войне, ну как, всегда в армию никто не хочет идти. Тем более учтите, что в то время в армию солдат забирали на 25 лет. И на Урале, на многих заводах рабочие были освобождены от военной службы. Но плюс те крестьяне местные, которые должны были служить, они с нежеланием шли, выполняли эту обязанность. Тем более, что учтите, кстати, в армию тогда брали с 17 до 35 лет, 25 лет. Ну, если у тебя уже были жена и дети, то они уходили вместе с тобой. Если мужа убьют, там было много желающих тут же жениться на этой женщине. Поэтому здесь все было очень интересно, очень продумано. Вот. В начале 12-го года, когда вот в июне началась война и была объявлена призыв по рекрутской повинности, все отмечали, что практически никого не было, кто уклонялся от службы. И здесь на Урале отмечали, что рабочие, которые взяли в армию, они танцевали, выходя с призывных пунктов, что они пойдут защищать Отечество. Ну и вот, когда было объявлено о мобилизации, ну, на Урале, если вот так сказать, участие, ну, по пехоте здесь я не могу сказать точно, сколько людей ушло в армию, но вот по казачьим частям до войны находилось на войне с турками два конных полка по 500 каждый. Во время войны еще было 4 полка сформировано, то есть вот 6 полков уральских казаков ушли воевать против французов. Оренбургское казачье войско в начале войны было 2 полка 500-го тоже состава. Во время войны был сформирован один полк в 500 и один полк в 10 сотен. Непременный полк, о котором я уже говорил. Они тоже ушли воевать. Если говорить башкир, то они сформировали 20 конных полков по 5 сотен. То есть из вот конных частей Урала они дали больше всего. Плюс еще были 2 полка из мишарей, 2 полка из тептилей. На вооружении тоже копье, пика, сабля. Ну и что еще интересно, башкиры не очень любили пистолеты, поэтому все практически были конными стрелками из луков. То есть с собой были луки. Ну как, для, в общем-то, армии было экзотикой, ну а для французов это вообще было что-то страшное, когда налетает толпа всадников, которые тебя засыпают стрелами и улетают тут же. Ну, так что известен случай, даже один французский генерал был убит башкирской стрелой. То есть, это было действенное оружие. Ну, просто опять же, если, допустим, человека хорошо обучить и поставить стрелять из ружья того времени, то пехотинец мог за 3 минуты сделать 2 выстрела из ружья, заряжая вот так очень медленно. Стрелок из лука мог за минуту выпустить 5-6 стрел. То есть это довольно быстро. Как видите, стрела сзади, то есть правая рука выдергивает, тут же натягивается. Хотя, учтите, это все-таки очень тяжело. Вот лук вы можете посмотреть. Все-таки вот этот составной лук, который есть у него, сила натяжения, сила удара равна где-то 50-60 килограмм. То есть можете попробовать это, если надо, вот двумя буквально пальцами натягивать 60 килограмм и пускать стрелу. Ну, башкирский лук, он короткий, просто конный лук. На коне нельзя с большим луком, в общем-то. Поэтому это довольно сложно. Но если говорить о тактике боевых действий, учтите, казаки всегда служили родственники, друзья из одного войска. Поэтому вот и у казаков, и у башкир, в общем-то, была одна тактика боя. Не лезть на пролом, не лезть туда, где будет очень тяжело. Налетели, со стороны засыпали стрелами, выстрелили, ударили в пики и отскочили. Потому что у каждого дома семья, у каждого дома дети, и надо вернуться живым. Поэтому, вот, если честно, конечно, потери среди казачьих частей были не очень большие, но это во многом связано с тем, что тактика боя – тревожить, нападать, как осы нападают на медведя, или пчелы нападают на медведя, который залез в их улей, поэтому вот так укололи, убежали, укололи, убежали. Казачьи и башкирские части участвовали, в основном, вот, подойдя к линии фронта, в основном их стали использовать в партизанских отрядах. Ну, того времени партизанские отряды, у нас обычно представление по Отечественной войне, вот кто-то там в лесу ходит и все. В то время партизанские отряды — это легкая кавалерия, 100-200 человек, которые уходят в тыл врага и начинают его тревожить. То есть это регулярные воинские части, которые выделены в самостоятельное действие, которые не связаны с главным командованием. И вот эти отряды нападают на обозы, сжигают места, где остаются ночевки, уничтожают запасы сена, запасы продовольствия, то есть так тревожат массу. Казаки были идеальными людьми для этого использования. Ну вот, следующее. Вот на этой картине я обращаю ваше внимание, очень интересный эпизод. Это рисунок начала 19 века, начала 20 века, Самакиш был такой художник. Чем интересен и почему я этот, скажем так, рисунок сюда поместил? Все-таки солдаты были солдатами, которых призвали, которые действовали строго по приказу, строго, как им сказано, надо идти вперед, идут, надо отступать, отступают. Казаки были достаточно вольными людьми. Там были совершенно другие отношения между командирами и простыми людьми. Потому что все отмечают, причем это сохранялось до начала 20 века, до войны Первой мировой. Особенно вот здесь, в сибирских, в уральских частях. Вне службы казаки могли на «ты» разговаривать с офицерами, как абсолютно равные люди. Но как только надо было выполнять какие-то боевые задания, тут же все это личные отношения уходили, командир сказал, рядовые делают. В данном случае, чем интересна эта ситуация? Однажды, летом 12 года, остановившись на ночлег, казаки увидели, что на другом берегу реки остановилась французская конная часть. Ну и посмотрев, что там есть хорошие лошади и готовят пищу, они решили, что надо бы туда переплыть и напасть на эту часть. Захватить, причем главное, лошади, что очень красивые. Ну, плыть через реку, поэтому решили разденемся, голые. Ну и в данном случае, как вы видите, голые казаки с пиками, с саблями переплыли реку, напали на французов, разогнали эту ночевку, захватили лошадей, захватили трофеи, пленных, переплыли на свою сторону. Ну, паника была на той стороне большая, об этом стало известно в регулярных частях, доложили Кутузову, что кто-то там нападал на французов, но непонятно кто. Кутузов выяснил, к нему привели этих казаков, что вот какие молодцы. Значит, ну, решение он принял такое, всех выпороть за срамное поведение, что как это так, воины голые участвовали в бою, надо в мундирах. После того, как их выпороли, всех наградили знаком отличия военного ордена, то есть крестом. Не смейтесь, все продумано. Дело в том, что георгиевского кавалера пороть было нельзя. Он награжден георгиевским крестом, он освобождается от телесных наказаний. Поэтому вначале выпороть, а потом наградить.
И все-таки выпороли?
Да, ну телесные наказания в то время. Ну, как вам сказать... Мы, может, не так что-то представляем. Вы учтите, в России телесные наказания никогда не считались чем-то особенным. То есть пороли всех, и мужчин, и женщин. Вот. И дворян, и крестьян. Потому что дворян пороть запретила только Екатерина II в 60-е годы 18 века. Здесь я хочу тоже посмотреть. Видите, это конная атака. Ну, в данном случае донских. Я повторяю, донских казаков было больше. Поэтому сохранилось больше иллюстраций именно о них. Но тактика действия была в принципе одинакова. Как видите, казаки разворачиваются в линию. В дальнем плане он очень хорошо видно. И здесь тоже пики вперед. Вот эта атака лавой. Значит, удар по противнику. Ну, копья в данном случае, пики были очень хороши. Потому что когда пехота стоит, сомкнув ряды, и через штыки, в общем-то, их не достать саблей, то пика как раз и позволяла нанести удар. Ну, плюс вы еще учтите, допустим, те же башкиры очень широко применяли арканы, когда тоже пехота стоит, налетели, арканы набросили, несколько человек вырвали из рядов, утащили с собой. Остальные все перепуганные, потому что кто такие, какие-то дикие всадники налетели из степи, захватили, утащили. Вот. Ну, здесь вот вы видите тоже, вот как эта вся атака идет. Ну, в данном случае, если мы посмотрим, у каждого еще сено для лошади здесь с собой. Плюс вся одежда тоже. Некоторые почему-то считают, что казаки были такими большими, здоровыми людьми. Нет, вы поймите, что больших и здоровых людей отбирали в гвардию, которые служили в Петербурге. Здесь, когда человек уходит со своей лошади, ну вы видите, лошади не такие уж и большие. То есть 1,50 м, 1,60 м. Поэтому очень большой человек на нее не влезет. Это в гвардии там служили... Такие, когда самый маленький в гвардейских полках был 1,80 м. То есть, соответственно, и лошади были 1,70 м. Ну, не всякий на такую лошадь залезет. У казаков были небольшие лошади, поэтому здоровый человек, большой, просто не мог. Ну, если вы читали Тараса Бульбу, там, конечно, здорово всегда. Это первое, что вот он такой огромный, что на лошадь залезал, и лошадь качалась. Ну, это, по-моему, Гоголь так литературно приукрасил. Потому что толку с лошади... если она не может удержать своего всадника, и что всадник может сделать с такой лошадью? Ну, в данном случае, вот как видите. Да, еще обратите внимание, масть лошадей. Каждый казачий полк, вообще каждый полк русской кавалерии, обязательно сидел на лошадях определенного цвета. Белых лошадей не было, они считаются почему-то слабыми. И кроме того, их видно ночью, поэтому в разведку никуда не пойти. Ну, поэтому вот старались на таких, на рыжих, на черных лошадях, на вороных. Казачьи части, если говорить уж о боевых действиях, участвовали, ну, донские казаки участвовали в боях под Бородино. Уральские казаки участвовали в боях на юге, то есть третья армия Тормасова, которая шла на помощь к Москве. Но она смогла дойти только до Березины, то есть участвовала во второй части Отечественной войны 12-го года. Оренбургский непременный тысячный полк, он был направлен вначале на защиту Петербурга, и потом с корпусом Вингенштейна прошел в Германию, участвовал в осаде Данцига, и потом там оставался какое-то время. В 14 году их отпустили домой. Оренбургский полк, который пришел вот уже после, то есть третий Оренбургский полк, он участвовал во всех боевых сражениях, которые прошли по Европе. Это и под Дрезденом, и под Лейпцигом, под Берлином. Потом они участвовали в боях на территории Франции, это Фершен-Пенуаз, Париж. Башкирские полки участвовали во всех практически боевых сражениях. Ну вот, дальше там мы посмотрим, тоже вот есть сценка, это казаки в Париже, ну это как Булонский лес, я так думаю, под Парижем. В том зале вы можете посмотреть массу картин, которые изображают почему-то двух конкретных казаков в разных сценках, как они там по Парижу гуляют. Ну, в принципе, вы поймите, для французов абсолютно никакого интереса не представляли гусары, уланы, драгуны. Они их видели всегда, они видели их во французской армии. А здесь вдруг вместе с немцами, с австрийцами, со шведами пришли русские войска. Ну и опять же, русские гусары не вызвали никакого интереса, потому что во всех армиях такие были. Но здесь-то вот сама экзотика, что вдруг во Франции, где никто, где не было никаких никогда нашествий, никогда ничего интересного, вдруг появляются люди, которые одеты совершенно по-особому, у которых другое вооружение. И тут еще башкиры, которые с луками. Башкир во Франции называли амурами, потому что французы вот таких людей с луками видели только как аллегорические изображения вот этих амурчиков, которые стреляют. А тут оказывается, что есть еще живые люди, которые могут с помощью лука что-то делать. Поэтому это вызывало интерес, это вызывало, ну, вот, ажиотаж, который вот мы там с вами видим. Поэтому, ну и еще учтите, что, конечно, это так образное выражение, что там казаки поили своих лошадей в сене и стояли в Париже. Но вы знаете, вот вошли в Париж, если не ошибаюсь, 10 апреля, и неделю где-то на Елисейских полях простояли. Лошадей кормить-то надо чем-то, самим жить надо где-то. Поэтому все эти части были выведены за пределы города и потом там находились. Но свою службу во Франции казаки продолжили довольно долго. Ну, скажем так, башкир-то начали выводить только в конце 14-го года из Франции. А вот один оренбургский казачий полк, он вообще был выведен в Польшу, которая была тогда присоединена. И домой они вернулись только в 1820 году. То есть в общей сложности 8 лет они были в походах. Вот. Ну, что еще сказать? Конечно, потери были большие. Поэтому, ну, это обычно в то время. Потому что, ну, вот, разговаривали тут до этого, что война – это смерть. Поэтому все обязательно в бой шли, помолившись, что называется. Ну, обычно в каждом полку был священник. В башкирских конных полках обязательно мула был. Поэтому люди уходили на смерть. Одеться надо красиво, все должно быть яркое. Тем более, что по цвету тебя только и могли определить в бою, свой ты или чужой. Никто на землю не падал, не ползал, не окапывался. Все шли прямо, встречая пулю, которая прилетала в тебя, или граната, ядро, все что было. Поэтому, скажем так, если изначально уходили конные полки, в составе которых было где-то по 530 человек, пятисотенный полк, то уже после первых боевых действий потери были большие. К концу войны там в полках оставалось по 250-300 человек, это в конных. Ну и в пехоте тоже. В русской армии был такой очень интересный обширонский полк пехотный. Существовал он очень давно, еще с Петра I он начал свое существование. Так вот, в 1914 году, когда этот полк вошел в Париж, когда он построился, то оказалось, что в строе смогло встать только 13 человек солдат и один ефрейтор. То есть ни офицеров, ни сержантов не было. Полк, ну, остались вот люди, осталось знамя, и полк продолжал существовать до 1918 года. Ну, учтите, что в начале войны в полку было где-то порядка 3000 человек. У нас еще, вы понимаете, вот с потерями, мы всегда как знаем, что вот французы отступали, холод, тяжело, ну, А мы-то за ними гнались, нам-то что, тепло было от этого? То есть солдаты тоже вот так же по лесу, и так же обмороженные, и так же отставшие, и погибшие. То есть все было, но просто одна армия убегала, вторая за ней гналась, поэтому эмоциональный подъем был довольно большой. Ну, повторяю, потери были большие. Но вот еще, я думаю, будет интересно узнать, как война с Францией отразилась на Урал. Ну, я думаю, если вы посмотрите на карту Челябинской области, то вы увидите там самые интересные названия. Это своеобразная память вот этих казачьих походов. Там вы увидите такие населенные пункты, как Лейпциг, Дрезден, Фершампенуаз, ну, Париж, естественно, где живут на Гайбаке, это крещенные татары, давно принявшие, они были среди оренбургских казаков. То есть вот в топонимике, создавая новые поселения, сюда им давали название тех мест, где казаки воевали, как бы, чтобы отразить здесь воинскую славу. Нигде больше в России подобного нет. То есть это вот своеобразный такой вот рисунок побед войны с Наполеоном. Ну, скажем так, башкиры, конечно, потеряли много, но вот что интересно, что башкиры до сих пор очень гордятся своим участием в Отечественной войне 12-го года. В частности, башкирский национальный танец носит название «Французский платок». Я не знаю, как там именно, какие па выполняются, но вот французский платок, видимо, привезли из Франции и потом вот этим так гордились. Кроме того, обратите внимание, что среди башкир есть такие имена, как Венера, Марсель, Камиль. Это тоже своеобразная вот такая, ну, фотография участия в войне 12-го года. Но после войны, повторяю, люди вернулись домой, привезли с собой довольно много добра, честно скажем. Потому что, согласитесь, если ты 8 лет не был дома, да даже год, если не был дома, хозяйство приходило в расстройство. Ну а чем жили, в общем-то, казаки? Начиная с Екатерины II, каждый мужчина, казак, с 17 лет получал земельный надел в 30 десятин. Ну, одна десятина – это 1,1 гектара. И с этой земли он должен был ее обрабатывать, получать доход, должен был купить коня, купить вооружение, снаряжение. То есть вернулись, продолжили работу. То, что с собой там трофеи привезли, говорят, они до сих пор встречаются в казачьем быту. Что-то захватили. Ну, тогда было такое время, поэтому осуждать людей, что они что-то с собой привезли, в общем-то, не стоит. Но, с другой стороны, с точки зрения музейных работников, истории, вот как здорово, какие интересные вещи могут на Урале встретиться. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу.
А захоронения русских воинов остались где-то в Париже, во Франции?
Да, везде. Но видите как, в то время не было принято, что убитых везли на родину, это было просто физически невозможно. Поэтому на месте любого сражения, на месте любого боя обязательно делали могилы. Как правило, это братские могилы, ну, просто коллективные захоронения. Подобное есть и на месте Бородинского боя. И, в общем-то, вся дорога через Германию. Считайте, вот здесь есть манифест Александра II, конец декабря, что все, неприятель изгнан из России. На территорию Франции наши войска вступили в начале 2014 года. То есть весь 2013 год – это все вот путь через Германию, и там везде есть могилы. В Европе за ними ухаживают. Да? То есть там традиция, там не делят, в общем-то. Просто захоронение. Ну, не скажу, что это такое вот уж, ах, какие монументы. Просто все это есть, конечно.
Вот вы говорили о том, что лошади наших уральских казаков, они отличались размером, меньше были, да? А известно, что это была за порода? Потому что вот сейчас ходили...
Киргизская порода.
Какая?
Киргизская.
Киргизская. Потому что сейчас вот ходили же казаки, повторили вот этот поход. Казаки современные повторили вот этот поход на Париж, по-моему, на донской породе лошадей.
Ну, донская, да? Порода появилась в конце 19 века только, как таковая сформировалась. Но на донских лошадях выходили донские казаки, частично астраханские. Уральские казаки и оренбургские сидели на лошадях киргизской породы.
Она сохранилась сейчас?
Она сохранилась, да. Но вы понимаете, учтите, что сказать, это была просто местная, приспособленная для современного, для климата определенной местности порода лошадей. То есть были башкирская порода, была киргизская порода. Сейчас в Казахстане она выращивается, все, но внешне она все равно несколько изменилась. То есть селекционная работа, она улучшает. А тогда было просто вот такая, о, красивая кобыла, ну, ее оставляем. Вот жеребца поймали очень хорошего. Какая там помесь потом получится, это уже очень сложно определить. Ну, вот на Дону, как говорят, там у них и европейских, вот, особенно атаман Платов после вот войны в Европе, оттуда лошадей они пригнали довольно много различных европейских пород. Плюс на Дону, допустим, добавились какие-то кавказские породы, восточные. Поэтому Донская, вот она так вот появилась. Ну, Буденный якобы вывел еще лучшую породу донских лошадей. Ну, это, на мой взгляд, просто улучшенное ответвление. Поэтому они очень... Надо быть очень большим специалистом, чтобы отличить лошадь. Вот. Какая эта порода, какая эта порода. Так что, ну, они были небольшие, где-то порядка до 1,60 м. Ну, в общем-то, вы знаете, вот здесь у казаков, во-первых, совершенно другая система посадки на лошадь. То есть, если, допустим, кавалерийское седло, оно довольно жесткое, плотное, у казаков седло помягче, там подушка специально ремнем привязанная. Ну, как все шутили, что это для того, чтобы казаки могли в подушку зашивать деньги, которые они награбят. Еще можно было туда и монеты насыпать, может, лучше всего бумажные деньги укладывать. И получалось очень здорово, то есть весь день у тебя все деньги под тобой, ночью они у тебя под головой, потому что ты седло снял и, значит, отдыхаешь. Ну, другая посадка, как кочевники. Ну, я не знаю, тут насколько вам любопытно, скажем, кавалерист, или есть кто-то, или кто уже конной выездкой занимался. То есть кавалерист обычно почти стоит на стременах, то есть там колени чуть-чуть подогнаны, и получается, что ты при ходе лошади ты всегда должен привставать, что довольно тяжело, но для лошади вроде бы как удобно. Посадка казаков и вообще степных народов, у монголов это еще было, стремена подтянуты очень высоко, всадник сидит практически сидя, то есть бедро параллельно земле. То есть для человека очень удобно, лошади не очень неудобно, но ее никто не спрашивает. Вот. Там оно мягкое, высокие луки. То есть, знаете, когда в фильмах показывают, что там смелые революционеры напали на казака и значит, вытащили его из седла, это практически невозможно. Там седло было так устроено, что можно было всадника с лошадью повалить на землю, но вот выдернуть его из седла это практически невозможно. Поэтому, ну, при... Все равно мастерство, конечно, во всем нужно. Кто-то и пешком идет, падает, а тут на лошади надо было учиться. Поэтому здесь было такое. Ну, обычно, раз ты все время с лошадью жили, то есть учились обычно верхом где-то с 3 лет примерно ездить. Так что там уже люди были конными. Ну и тактика действия. Были, конечно, у казаков и пешие отряды, но все равно считалось, что лучше, чтобы его было на коне. На время войны 12-го года вот все эти формирования... Очень часто было так, что богатые казаки просто отдавали своих запасных лошадей своим безлошадным соседям, чтобы все вместе уйти на фронт, туда вот, в зону боевых действий.
А как вообще в походах они питались? Какое-то денежное довольствие на всех было? Или каждый, как говорится, сам за себя только?
Тяжелый вопрос, конечно. В каждой части обязательно есть строевые, обязательно есть как вот вспомогательные части. То есть обычно каждая воинская часть делится вот сотню, в данном случае сотня или рота. В каждой роте есть определенное количество нестроевых. То есть на одно отделение, то есть примерно в среднем на 10 человек, один кашевар. То есть вот у него есть определенная сумма денег. Каждая рота, каждый полк имел свою казну какую-то на закупку продовольствия. Ну и плюс еще солдаты, казаки могли иметь дополнительно свои деньги. То есть обычно утром кашевары вставали пораньше, разводили костер, на костре тут варили кашу, все просыпались, начинали есть. Ну, учтите, в кавалерии, допустим, это обязательно уборка лошадей. То есть лошадь, вот, когда в казармах жили, лошадь надо было чистить минимум 2 раза в день, то есть полностью всю шерсть прочесывать. Ты, если не причесался, это не важно, а лошадь надо обязательно. Вот если вот в таких походах, то все отмечали, казаки могли не расседлывать своих лошадей по два, по три дня. Потом тут расседлали, прочистили, отдохнули лошади. Ну, казачи были намного выносливее, чем в кавалерийских частях. Но обычно на костре жарили мясо. То есть в основном, конечно, кашевары отдували за все. Ну а там уж кашевар как сварит, так и будет все. Но если так, конечно, тяжело. Любая война – это всегда тяжело. Любые передвижения армии – это тоже тяжело. Причем вы еще так вот учтите, что если, значит, ну, современные там казаки проехали, все равно их по пути и сено встречало, там и корм лошадям, и все. В то время тоже, ну, в конных частях всегда тяжелее, потому что отвечаешь и за себя, и за лошадь. Если солдат может там день-два еще не есть или что-то пожевать, лошадь обязательно надо кормить. Поэтому с собой должен быть запас овса, хоть чтобы чуть-чуть лошадь погрызла. Потому что вы учтите, что лошади, они слабые животные.
Они нежные, я знаю.
Да, то есть если лошадь несколько дней не чистили, если ее несколько дней не кормили, она может просто умереть. Это вот падеж лошадей – это абсолютно спокойное явление в то время. Люди более выносливы.
И сейчас тоже.
И сейчас тоже лошадь, если за ней не ухаживать, она быстро худеет и быстро падает. Вот. Поэтому это, конечно, тяжело. Но, конечно, ну, животы в то время, может, у людей были не такие. То есть ели все, что можно, как в китайской, знаете, китайская кухня. Можно съесть все, что шевелится. А что не шевелится, можно расшевелить и съесть. Поэтому вот тогда. Ну, я вот, знаете, обратил внимание, что интересно, что в русской армии, вот, уже после Отечественной, ну, видимо, в то время, в качестве мяса разрешалось использовать только говядину. Потому что у нас всегда армия была многонациональная. То есть и при Петре Первом вроде ввели воинскую, как рекрутский набор, но брали ведь всех. Русские, татары, мордва, марийцы – это без разницы. Поэтому, чтобы не было никаких религиозных каких-то запретов, солдат было разрешено кормить только говядиной. Никакой свинины, никакой баранины. Ну, курятину тогда вообще никто не ел. Это сейчас она основное мясо, потому что просто легче выращивать. А тогда только говядина. Это вот покупали коров, резали и ели. Да французы-то тоже, лягушка, это у них так, ну, где есть, там она, в южных районах она есть, в северных таких больших нет, значит, ее нет. Но улитки где-то есть, где-то нет. Ну, может быть, попробовали, но вы поймите, я не думаю, что это вызвало какие-то хорошие чувства у казаков. Кроме того, вы поймите, что это либо православные, либо мусульмане, поэтому есть определенные религиозные запреты. Поэтому, ну, кто лягушку ест? У старобрядцев вообще... Насколько я знаю, у них нельзя есть животных, у которых лапа, только тех, у которых... То есть вот зайцы ни в коем случае, только тех, у которых копыта.
Да, да.
Поэтому вот эти религиозные запреты, они тогда действовали. Поэтому это, я думаю, так, экзотика. Ну, офицеры, может, устриц так ели, конечно, но это...
А как вообще пребывание во Франции повлияло на казаков? Кроме названий селений, вот, которые вы перечисляли, этих населенных пунктов.
Вы учтите, это солдаты. Поэтому, ну как? Большинство частей быстро оттуда вывели из Франции, потому что начались побеги солдат со службы. Потом офицеры говорили, что многие начали заводить тут семьи с местными жительницами, потому что у них-то тоже Франция воевала очень долго, то есть мужские потери очень большие. Поэтому вот тут возник страх, что многие солдаты прикинутся, что они местные, и начнут уходить из частей, то их довольно быстро, то есть в 15-18 году части были отодвинуты от Парижа ближе к границе, ну а потом ушли. Тем более Наполеон в 15-м попытался высадиться, наш корпус находился на юго-востоке Франции, он оттуда двинулся на перерыв, ну не участвовал в боевых действиях. Так что, ну как вам сказать, как? Появились слова, допустим, ну, тот же шаромыжники, это когда вот во время отступления французов в 12 году солдаты наши садятся около костра, выходят французы, причем попало, одеты, замерзли, выходят к костру и, значит, к сидящим шарами, то есть дорогие друзья. Ну, у нас же опять шаромыжники появились, шарами вот, появилось. Ну, я не знаю, вот так вот. Во Франции, допустим, там те же бистро, это все говорят, что это вот русские офицеры, так вот это и быстро. Поэтому бистро, бистро. Ну, я не знаю, но у нас какие слова тут говорят? Ну, пигалица, может, это place de garde, что там вот видели, как танцуют, поэтому и здесь стали так говорить. Вы понимаете, это как? Основные носители культурных традиций – это женщины. Поэтому женщины все были здесь. Поэтому женщины носили ту одежду в той традиции, в которой, которую носила бабушка, которую носила мама. Женщины готовили ту еду, которую привыкли готовить. Поэтому, ну подумаешь, мужики, они всегда склонны к чему-то. Куда-то поехать, что-то открывать, что-то искать, где-то воевать, что-то коллекционировать, где-то рисовать, стихи писать. А женщины тихо, спокойно, женщины носители культуры, носители своей национальной, своего национального искусства. Поэтому, ну, пришли мужики, ну, их быстро поставили в рамки.
Чтобы они не вспоминали, как там в Париже.
Да, ну,
так что...
Да. В 1812 году войско Кутузова, постоянно действующую армию, вот эти казаки входили?
Да.
Или они только в 14 году вот зашли?
Нет, казаки были всегда в русской армии, начиная с Ивана Грозного, я вначале говорил. Просто видите как, если так армия, вот они взяли, 25 лет человек служит. То, а в казачьей части вот приходит разнарядка, значит, надо два полка, так вот, значит, с каждой станицы по одному человеку быстро собрались. Вот все собрались со своей лошадью, со своим оружием, сели, уехали. Через там три дня приходит еще один полк. Опять, значит, собрались,
спасибо,
уехали.
Все поняла.
В то время так. То есть, спасибо. Я вот говорю, что боюсь ошибиться, повторяю. Но вот на 1812 год был один гвардейский казачий полк. Один гвардейский еще пришел с Дона. Была вот уральская казачья сотня в Петербурге. Было два уральских полка на войне с Турцией. Мы в 12 году только с Турцией еще прекратили воевать. А тут, когда война, просто резкая мобилизация, Дон 40 полков выставил. Ну вот с Урала меньше, но просто...
Спасибо, поняла.
Поэтому... А потом-то, видите как, только в 1874 году, когда была введена воинская повинность, когда стали служить только солдаты 6 лет, казакам было введено 4 года службы, то вот тогда уже было очень четко. То есть каждое войско выставляет определенное количество полков в мирное время, в военное время в 3 раза больше.
А вот какие-то известные атаманы, кроме Платова, на Урале
а,
были какие-то
известные? На Урале нет.
Нет,
на Урале,
да?
Нет. Ну, вы поймите, если вот была область войска Донского, вот там жили только казаки, и разрешалось очень немного иногородних. Здесь на Урале вот была Уфимская губерния, в которую входил вот весь Южный, то есть современная Башкирия, Челябинская область и Оренбургская. Вот это были Оренбургское казачье войско. Уральское казачье войско, оно сейчас в Казахстане все оказалось. И вот на всей этой территории были вот отдельные районы, где проживали казаки, и дальше все другое население. Поэтому здесь вот таких вот особых вот, только впоследствии уже в конце 19-го, гражданскую войну, тут у нас Дутов появился, вот такой известный. Вот это, здесь у нас все в перемешку было.
Получается, что таких героев, как вы именно среди казаков,
ну, вы понимаете, действие идет коллективом. То есть это не древность, когда вот один вышел, кто тут против меня, и все. Здесь вот именно сила действия отряда. Поэтому вот отряд отличался, отряд что-то делал. Ну, в то время каждый казачий полк, вот датских особенно, назывались по фамилии командира. То есть полк Евреинова, полк Платова, полк Карлова Денисова. Еще ваш вопрос.
А вот можно еще спросить, вы немного сказали о том, что как французы оценивали как казаков, насколько это была для них угроза, а как Наполеон, были ли какие-то вот отдельные у него, может, высказывания или еще что-то?
Ну, он очень не любил, скажем так, судя по всему. Понимаете, он не успел особо высказаться-то уже в 12 году. Но как он? Во-первых, его это интересовало. Потому что как-то воинская часть вроде бы как в составе регулярных частей, но система действия не такая, как обычная кавалерия. То есть, ну, обычная кавалерия того времени, это вот встали рядом друг с другом, пошли лошади шаг в шаг, вот такая линия лошадей идет и затаптывает всех, кто впереди, либо гибнет. Ну, конечно, это страшно, потому что, ну, я студентам всегда говорю, если вы смотрели фильм «Властелин колец», то вот там очень хорошо во втором фильме видно, как вот эта кавалерия с горы идет в атаку вниз, а внизу стоят вот с копьями. И вот вы себя представьте, тут либо вы с копьями стоите, и вот вас сейчас сомнут или нет, либо вы на лошади скачете и видите, что у вас копья, то есть у вас либо вас проткнут, либо проткнут лошадь, а вы полетите дальше. Поэтому это всегда страшно во время войны. Ну вот, Наполеон, видите как, был же случай, когда казаки чуть не захватили его. Когда вот он отступал уже от Москвы, его армия отходила, и где-то на территории, ну вот, Полоцкая губерния, юг Псковской губернии, тут вечером тут его шел колонна, где был Наполеон, и вдруг налетели казаки, буквально тут побили охрану, которая рядом с ним, а потом, значит, увидели там обоз. И вот они мимо него так проскочили и туда, к обозу. Потому что там можно что-то захватить, какую-то добычу. И вот Наполеон, как он потом на острове Святой Елены, на Эльбе еще до этого писал, что было, в общем-то, очень страшно. Ну, а потом казакам-то каково, что вот они могли взять такой трофей, а они тут бросили грабить обоз.
Поэтому... А чуть ли не после этого он приказал отступать, да?
Вы говорите, нет, он уже испугался. Он уже уходил. Все. Ну, Наполеон, вы знаете, как, во-первых, во многом его эта слава, она так. Он умел хорошо заниматься пиаром. Поэтому он везде постоянно из Москвы шли реляции, что армия там наступает, армия, все хорошо. Армия тактически отступает, и все хорошо, просто неприятель гибнет, и все. Хотя у него армия. Потом он, понимаете, вот возьмите, когда-то он со своей армией попал в Египте в непонятное положение. Он армию бросил и бежал. Здесь, в общем-то, тоже огромная армия, которая была, он ее бросил и бежал. Поэтому человек, это, я не знаю, как это объяснить, это к психологам, социологам, когда человек мог свое поражение повернуть, что вот он какой молодец, но он такой великий, что то, что там люди остались и погибли, это его. Потом только я знаю, что во время Отечественной войны командиры частей Красной Армии тоже вот так очень здорово могли бросить в окружение целые дивизии и вывезли, потому что они нужны.
Дорогие братья и сестры, я напоминаю, что вы слушали запись лекции «Казаки Урала в Отечественной войне 1812 года». Кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук Евгения Юрьевича Рукосуева. Лекция была записана в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.
Летят по небе. Лили!